Глава шестая. Ну так вот, вскоре после того мой старик поправился и подал в суд жалобу на судью Тэтчера, чтобы он отдал мои деньги. А потом принялся из-за меня, потому что я так и не бросил школу. Раза два он меня поймал и отлупил. Только я все равно ходил в школу, а от него все время прятался или убегал куда-нибудь. Раньше мне не больно-то нравилось учиться, а теперь я решил, что непременно буду ходить в школу, отцу назло. Суд все время откладывали. Похоже было, что никогда и не начнут. Так что я время от времени занимал у судьи Тэтчера доллара 2-3 для старика, чтобы избавиться от порки. Всякий раз, получив деньги, он напивался пьян, и всякий раз, напившись, шатался по городу и буянил. И всякий раз, как он набезобразничает, его сажали в тюрьму. Он был очень доволен. Такая жизнь была ему как раз по душе. Он что-то уж очень повадился околачиваться вокруг дома вдовы. И, наконец, та ему пригрозила, что если он этой привычки не бросит, ему придется плохо. Ну и взбеленился же он. Обещал, что покажет, кто Гекку Финну хозяин. И вот как-то весной он выследил меня, поймал и увез в лодке мили за 3 вверх по реке. А там переправился на ту сторону в таком месте, где берег был лесистый и жилья совсем не было, кроме старой бревенчатой хибарки в самой чаще леса. Так что и найти ее было невозможно, если не знать, где она стоит. Он меня не отпускал ни на минуту, и удрать не было никакой возможности. Жили мы в этой старой хибарке, и он всегда запирал на ночь дверь, а ключ клал себе под голову. У него было ружье. Украл, наверное, где-нибудь, и мы с ним ходили на охоту, удили рыбу, этим и кормились. Частенько он запирал меня на замок и уезжал в лавку мили за 3 к перевозу. Там менял рыбу и дичь на виски, привозил бутылку домой, напивался, пел песни, а потом колотил меня. Вдова все-таки разузнала, где я нахожусь, и прислала мне на выручку человека, но отец прогнал его, пригрозив ружьем. А в скором времени я и сам привык тут жить. И мне даже нравилось. Все, кроме ремня. Жилось ничего себе. Хоть целый день ничего не делай. Знай, покуривай, да лови рыбу. Ни тебе книг, ни учения. Так прошло месяца 2, а то и больше. И я весь оборвался, ходил грязный и уже не понимал, как это мне нравилось жить у вдовы в доме, где надо было умываться и есть с тарелки, и причесываться, и ложиться, и вставать вовремя, и вечно корпеть над книжкой. Да еще старая мисс Уотсон, бывало, тебя пилит все время. Мне уж больше не хотелось туда. Я бросил было ругаться, потому что вдова этого не любила. А теперь опять начал, раз мой старик ничего против не имел. Вообще говоря, нам в лесу жилось вовсе неплохо. Но мало-помалу старик распустился, повадился драться палкой, и этого я не стерпел. Я был весь в рубцах. И дома ему больше не сиделось. Уедет, бывало, а меня запрет. Один раз он запер меня, а сам уехал и не возвращался 3 дня. Такая была скучища. Я так и думал, что он потонул, и мне никогда отсюда не выбраться. Мне стало страшно, и я решил, что как-нибудь, а надо будет удрать. Я много раз пробовал выбраться из дома, только все не мог найти лазейки. Окно было такое, что и собаке не пролезть. По трубе я тоже подняться не мог, она оказалась чересчур узка. Дверь была сколочена из толстых и прочных дубовых досок. Отец, когда уезжал, старался никогда не оставлять в хижине ножа и вообще ничего острого. Я, должно быть, 40 раз обыскал все вокруг. И, можно сказать, почти все время только этим и занимался, потому что больше делать было все равно нечего. Однако на этот раз я все-таки нашел кое-что. Старую ржавую пилу без ручки, засунутую между стропилами и кровельной дранкой. Я ее смазал и принялся за работу. В дальнем углу хибарки за столом была прибита к стене гвоздями старая попона, чтобы ветер не дул в щели и не гасил свечку. Я залез под стол, приподнял попону и начал отпиливать кусок толстого нижнего бревна, такой, чтобы мне можно было пролезть. Времени это отняло порядочно, но дело уже шло к концу, когда я услышал в лесу отцово ружье. Я поскорей уничтожил все следы моей работы, опустил попону и спрятал пилу. А скоро и отец явился. Он был сильно не в духе, то есть такой, как всегда. Рассказал, что был в городе, и что все там идет, черт знает как. Адвокат сказал, что выиграет процесс и получит деньги, если им удастся довести дело до суда. Но есть много способов оттянуть разбирательство, и судья Тэтчер сумеет это устроить. А еще ходят слухи, будто затевается новый процесс для того, чтобы отобрать меня у отца и отдать под опеку вдове, и на этот раз надеются его выиграть. Я очень расстроился, потому что мне не хотелось больше жить у вдовы, чтобы меня опять притесняли да воспитывали, как это у них там называется. Тут старик пошел ругаться и ругал всех и каждого, кто только на язык попадется. А потом еще раз выругал всех подряд для верности, чтобы уж никого не пропустить. А после этого ругнул всех вообще для округления, даже и тех, кого не знал по имени. Обозвал как нельзя хуже и пошел себе чертыхаться дальше. Он орал, что еще посмотрит, как эта вдова меня отберет, что будет глядеть в оба, и если только они попробуют устроить ему какую пакость, то он знает одно место, где меня спрятать, милях в 6 или 7 отсюда, и пускай тогда ищут хоть 100 лет, все равно не найдут. Это меня опять-таки расстроило, но ненадолго. Думаю себе, не буду же я сидеть и дожидаться, пока он меня увезет. Старик послал меня к Ялику перенести вещи, которые он привез. Мешок кукурузной муки фунтов на 50, большой кусок копченой грудинки, порох и дробь, бутыль виски в 4 галлона, а еще старую книжку и 2 газеты для пыжей, и еще паклю. Я вынес все это на берег, а потом вернулся и сел на носу лодки отдохнуть. Я обдумал все как следует и решил, что когда убегу из дому, возьму с собой в лес ружье и удочки. Сидеть на одном месте я не буду, а пойду бродяжничать по всей стране. Лучше по ночам. Пропитание буду добывать охотой и рыбной ловлей и уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут. Я решил выпилить бревно и удрать нынче же ночью, если старик напьется. А уж напьется-то он обязательно. Я так задумался, что не заметил, сколько прошло времени, пока старик не окликнул меня и не спросил, что это, сплю или утонул. Пока я перетаскивал вещи в хибарку, почти совсем стемнело. Я стал готовить ужин, а старик тем временем успел хлебнуть разок-другой из бутылки. Духу у него прибавилось, и он опять разошелся. Он выпил еще в городе, провалялся всю ночь в канаве, и теперь на него просто страшно было смотреть. Не дать не взять, Адам, сплошная глина. Когда его бывало развезет после выпивки, он всегда принимался ругать правительство. И на этот раз тоже.
А еще называется правительство. Но на что это похоже? Полюбуйтесь только. Вот это закон. Отбирают у человека сына, родного сына. А ведь человек его растил, заботился, деньги на него тратил. Да. А как только вырастил, в конце концов, этого сына, думаешь, пора бы и отдохнуть? Пускай теперь сын поработает, поможет отцу чем-нибудь.
Тот закон его и цап. И это называется правительство.
Да еще мало того, закон помогает судье Тэтчеру оттягать у меня капитал.